Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю про радость поговорить, о том, как радоваться, чему радоваться и вообще, что такое чувство радости в жизни христианина в христианском понимании, как вообще найти радость в жизни для нас, для христиан. Батюшка, что такое вообще радость для вас лично? Вот чем-то, по вашему мнению, радость христианская, она отличается от радости нехристианской?
Да, обязательно.
От радости атеиста какого-нибудь?
Не обязательно это здесь атеист, может быть тоже христианин. Ну, подразумевается, что радость духовная, она какая-то такое внутреннее состояние души, и оно связано в том числе с такой, с благодарностью Богу.
Угу.
Вот. А мы можем порадоваться, ну, даже без какого-то религиозного чувства, тому, что мы хорошо покушали, допустим.
Угу.
Ну, тоже неплохо, конечно, и поблагодарить при этом Господа Бога. Другое дело, что, видите, христианин все свои переживания, все ситуации, он стремится как бы воцерковить, сделать их христианскими. То есть не отличать, допустим, какое-то чувство, которое у него там, или какая-то вещь присутствует, не выделять, что из церковной, своей христианской жизни не выбрасывать, а именно пролить вот такой духовный, религиозный свет на все закоулки своей души стремиться. И поэтому радость самым простым вещам, вроде бы нет отношения к духовной жизни не имеющим, она, воцерковившись, становится, видимо, радостью, в том числе и духовную.
Ну, то есть радость, когда мы радуемся тому, что мы хорошо покушали, или там хорошо поспали, или хорошо сделали какую-то задачу на работе, она...
В христианском смысле становится духовной. Поэтому вот апостол Павел и говорит от благодарности. Вот он говорит, апостол Павел, в послании: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Вот этой триадой Троицы.
Угу.
То есть радуйтесь, молитесь, благодарите.
То есть если после того, как мы хорошо выполнили какую-то задачу или как-то хорошо провели время с друзьями, допустим,
или выиграли лотерею.
Да. Если мы скажем «спасибо тебе, Господи,
да,
за этот дар»,
да,
это...
Все, эта радость становится на духовной, потому что она проистекает не из самости нашей, не от того, что нам стало хорошо, мы там...
Это я тут этот билетик,
да,
выбрал, эту кнопочку ткнул, да,
все,
это ты,
все,
Господи,
все
меня
верно,
направил.
Да. Да даже не направил, да здесь не в этом дело, здесь дело в том, что человек вот ощущает вот бытие, что он чувствует, что вот он живой сейчас, он живет в этом мире, и он может делать что-то благое, какое-то служение свое нести в этом мире. Вот. И всякие обстоятельства, которые вот он принимает это служение, воспринимает как служение, они как раз и приносят вот эту духовную радость человеку. Но с другой стороны, конечно же, мы многие вещи ведь воспринимаем на контрасте. Для того, чтобы почувствовать, что мы с Богом, нужно, увы, к сожалению, почувствовать и некоторую богооставленность. Иначе мы просто не поймем, и как Адам с Евой, они не понимали ценности вот этого бытия с Богом.
А как мы поймем эту богооставленность, если каждое наше действие мы как раз стремимся сделать так что
стремимся,
мы не богооставлены?
Но в жизни нашей ведь не всегда мы это ощущаем. Иногда люди, какое-то ощущение у них, что Бог не с ними, или Бога вообще даже и нет. Я вот знаю ситуации, когда хоронили, допустим, младенца. Вот одна у нас сестра, случилось, что младенец скончался, так она год в храм не приходила после этого, потому что у нее такая обида внутренняя была. Как так, Бог не сохранил моего ребенка? Что такое произошло? Постепенно пришло осознание, понимание, конечно же, другое у нее. Вот, но на тот момент для нее как бы Бог перестал существовать. Или, по крайней мере, он стал тем, с кем лучше дела не иметь, скажем так. Вот какая-то обида вот такая вот. Если мы на кого-то обижаемся, он не перестает существовать, угу, но мы не желаем с ним общаться.
Ну,
да?
Или какой в тебе смысл, если
да,
ты не смог,
да,
самое
верно,
дорогое
в
моей жизни
сохранить. Состояние,
да,
внутреннее. А, ну, постепенно многие люди, кстати, проходившие большие жизненные испытания, как ни странно, они не казнили, не говорили, что это ужас-ужас был. Я вот знаю таких людей, что там далеко ходить, у меня бабушка. Я думаю, что она прожила полноценную жизнь совершенно. Хотя она вдовой воспитала 3 детей, 3 схоронила, и 1 вот ушла из жизни. Но я не видел в ней, она верующая, очень такой религиозный человек была, но не чувствовала в ней, ну, какой-то обиды на жизнь, что ли, какого-то ропота, что ли, у нее это не было. Она это все воспринимала как свой жизненный путь, и достойно она прошла этот жизненный путь. И для меня, допустим, это такой хороший, добрый пример, как относиться к трудностям, скорбям этой жизни, потому что остаться вдовой, малолетних детей воспитать и всех своих схоронить и поставить на кладбище памятник матери, детям от матери стоит такой памятник. Это, знаете, нужно иметь все ж таки такое большое мужество и прожить долгую жизнь за 80 лет. Поэтому я думаю, что встреча со скорбями, она как-то нас немножко встряхивает, потому что не поскорбев, я вот сам помню по себе, как-то тут подзаболел, в больничку попал, и стал понимать, что есть смысл в том числе и болезни, они как-то трезвят. Вы знаете, как ни странно, но скорби, какие-то такие трудности, они нашего брата отрезвляют, они нам показывают часто истинную ценность многих вещей. Потому что как-то мы вот живем так беспечно, вот дай куплю, вот это. Когда приходит это все, трезво смотришь, думаешь, да зачем мне это барахло, оно мне, оказывается, вообще не нужно. Вот сейчас наступил у меня такой период, а что мне это дает?
И идут выкидывать магнитики с холодильника.
Все верно, а зачем мне это все, оказывается, никакой ценности не имеет это все. Вот эти люди там пошли там ерунду какую-то по телевизору смотреть или где-нибудь. Чем занимаются? Они не ценят жизнь. Они понимают, что завтра с ними вот такое произойдет, и они только скажут, беспечности в дурости проводили вот свое время. Вот даже смерть человека, она... Я вот никак не соглашусь, некоторые есть, во-первых, у нас братья-протестанты, а во-вторых, есть и православные, которые считают, что на похоронах не надо плакать. Мне кажется, это совершенно неправильно. Да, есть такие, что надо там радоваться, что человек там Господь прибрал, там все, хороший человек тем более был. Нет, я думаю, плакать надо в любом случае, потому что мы сталкиваемся с трагедией этой жизни. Да, Царство Божие приблизилось, вот оно рядом. Да, Христос воскрес из мертвых. Но мы все равно сталкиваемся с этими вещами. И чтобы нам оценить по достоинству приблизившееся Царство Божие и воскресение Христова, нам нужно столкнуться с ужасом смерти. Поэтому и монах Иоанн Дамаскин, церковный поэт, и говорит: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию, созданную нашу красоту». Он плачет и рыдает, когда видит, что такое происходит с этим. И только после этого всего, ведь и неделя страстная, она нам совсем говорит не о том, что там нужно петь и плясать, она нас тоже вводит в эту скорбь, она нам говорит об этом. И только после вот этого пережитого мы по-настоящему можем возрадоваться Пасхе, светлому Христову воскресению. Вот я думаю, что на этом контрасте все ж таки мы не должны его убирать. Сейчас вот какая-то у людей погоня постоянно. Дорогая сестра, нужно радоваться, батюшка, да? Думаешь, ну что такое? Потому что вот сейчас все такое мнение бытует, что надо постоянно какие-то позитивные эмоции там с утра до ночи испытывать, радости всякие. Но дело в том, что человек, он не живет одной эмоцией, допустим. Это всегда эмоция, она, это не очень есть хорошо. Он перестает ценить даже ту же радость. Я вот в той же больничке был, там так кормили. Я сначала посмотрел на еду, думаю, это и есть можно?
Оказывается, это можно есть.
Оказывается, это можно есть. Оказывается, это хорошо. У меня и желудок, и похудел, как организм, и давление стало лучше. Представляете?
Да.
Вот, да. Вышел я, конечно же, ну, не сразу же, там пирожочек или что-то такое вкусненькое съел. Ну, что и делать?
И тут радость жизни вернулась.
Конечно,
полностью.
Конечно же. Вот мы, и люди едят вкусненько каждый день, и они уже перестают ценить это все, потому что даже эстетическое переживание, как Лев Николаевич говорил, Толстой, это переживание низшего порядка. Эстетическое, потому что, слушая постоянно хорошую музыку, слушая, ухо уже привыкает, и ему надо еще что-то лучше, еще лучше. Вот духовная радость и духовное состояние, они не требуют каких-то таких улучшений, что ли, перемен, они, в них полнота. Все, они не уходят. Даже самая хорошая еда, она нам, вот одно блюдо, вот я тут сварил гречку, отлично гречка получилась в скороварке. На второй день тоже, на третий день так себе, на четвертый день уже не хочу. Не хочу. Вот. А духовная пища, ей человек не присытится. Она всегда пребывает вот одна и та же. То есть здесь этого не происходит. Некоторые граждане еще иногда такие говорят, а что вот все время в раю быть, это же надоест, скучно будет.
Что вы знаете о рае, господа? Да. Хотелось бы мне спросить. Кстати, батюшка, вы сказали вот про то, что сейчас какой-то тренд, мода на то, чтобы радоваться. Вспоминайте, еще совсем недавно было устойчивое представление у православных христиан, что они все какие-то угрюмые, смотрят в пол, вечно за что-то каются, вечно что-то вот они молятся. Да. И вообще все вот они такие грустные, позитивные и вот вообще какие-то странные
считалось,
люди.
Считалось, что это вот признак такого смирения, что мы такие никуда не годные рабы, что Богу это нравится, когда мы все там нечесанные, немытые, что ему это приятно.
Ну, то есть, вот смотрите, как поменялся мир вокруг, какие-то веяния, течения, тренды, мир вокруг поменялся и чуть-чуть стало по-другому.
Это ведь дело не в этом, не совсем так.
Я имею в виду в отношении, то есть, ну, понятно, что с канонической точки зрения, с богослужебной церковь никуда не ушла, все так и есть, но вот именно какое-то ощущение того, что надо переставать уже рыдать, а надо чуть-чуть, может быть, почаще улыбаться, оно появилось.
Это рыдание было новообращенных, ведь тогда, о чем вы говорите,
Но сейчас-то новообращенные не очень рыдают.
В середине, там, допустим, века 19-го прямо все это преобладало, что все надо на себе рвать там и метать. Это, но когда пришли в церковь, а у нас практически вся русско-православная церковь, это новообращенная, начиная с 90-х вот годов, это полный приход новых людей, они, конечно же, хватались за какую-нибудь супермонашескую аскетику. Брали лестницу, где и все там монахи, они головой об стенку, и все, только вот такая жизнь, вся вот эта. И они, ну, это совсем другой путь. Это один из путей, не самый надежный, там много своих искушений, не надо думать, что вот монахи, человек пошел, и все, и он спасется. Там свои искушения просто будут, другие совершенно, там еще и похлеще искушения. Кстати, монастырь же раньше приходили, а потом стали уходить в монастырь. Чувствуете разницу? Вот, ушел...
Прямо два подхода к жизни.
Совершенно
абсолютно
верно. Человек вшел в пустыню. Зачем монахи шли в пустыню? Пустыня – это где обитает дьявол. Такое представление библейское. Им они шли воевать с дьяволом. То есть переносить искушения, испытания. Не сбегать от них, а брать еще больше их на себя, эти искушения. Сейчас человек в монастырь идет и думает, что я ухожу от мирских искушений, и мне там будет хорошо, вольготно, спокойно, никто там меня теребить не будет, никаких заботушки тебе, ни работушки тебе. Вот такое примерно рассуждение у людей. Вот надо уйти в монастырь.
Сидишь себе, молишься.
Надоело все, вечера, надоело, да? Пойду в монастырь.
Да.
Не воевать с дьяволом, там отдыхать. Вот, поэтому, да, мы про радость что-то куда-то ушли.
Да, про радость. Вот еще про выражение этой самой радости, про смех хотела с вами поговорить. Абсолютно разный бывает смех. То
все верно.
Если, вот, допустим, давайте конкретнее сформулирую, допустимо ли христианину очень громко смеяться? Естественно, в том месте, где это положено, например, среди своих друзей.
Я вообще не сторонник смеха и стараюсь сам не смеяться, потому что...
Почему?
Смех. Это все должно быть в человеке сдержанным таким, мне кажется. Шутки я очень люблю и уважаю их, и сам стараюсь как-нибудь так пошутить немножечко. Но как вот гогочут люди...
Вот, да, вот православному христианину, просто мы же все разные по темпераменту, по характеру, по установкам, вот православному христианину можно гоготать?
Вы знаете, я вот от людей таких весьма культурных, как говорят у нас, такие культурные, есть такой слой общества, люди там воспитанные, что называется, там очень деликатные.
Ну, это же, конечно, хотелось бы, да, но...
Они вот не гогочут, я вот не слышал такого гоготания от них, все-таки они посмеются, но очень сдержан. Я думаю, мы тоже какую-то культуру должны иметь все-таки. Не обязательно это университеты быть профессором. Угу. Я вспоминаю, опять же, старшее поколение, вот там старушек, которых сейчас уже нет. Там тоже очень сдерживались. Никакая там бабушка не слышала, чтобы гоготали там или еще что-нибудь. Вообще все было такое более аккуратное. Все-таки вот эта традиция, она прервалась. У нас сейчас часто путают. Вот то поколение старшее, тех старушек и теперешних, это, к сожалению, очень разные люди. Вот. И точно так же, если кто-нибудь там в обществе, мужчина там грубое слово сказал, скажем, нецензурное, его тут же могли одернуть, сказать, ты что, ребенок, никто возражать из мужчин не пытался даже. Все понимали, что некоторые вещи делать в определенных условиях нельзя. Нельзя, это было такое понимание. Точно так же и со смехом. Ну, конечно же, молодежь там бывает подвыпит, там что-нибудь девчата, там это все понятное дело. Вот, но думаю, что христиане, они должны во всем сохранять какое-то свое определенное достоинство, то есть культуру какую-то, вот, которая бы свидетельствовала их внутренней культуре, вот скажем так. Как вот академик Лихачев говорил, что интеллигентный человек – это не обязательно образованный шибко человек. Вот христиане вот в таком вот, в нашем российском понимании интеллигентные, они должны быть, все христиане должны быть интеллигентами.
Хотелось бы, конечно. Если мы поговорим про, опять же, продолжая разговор про радость, то мы не можем не вспомнить про грехи. Вот вообще надо радоваться грехам или с точки зрения радости как относиться к грехам?
Вот если брать эту триаду о том, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, а вот только вот, мне кажется, все это вместе
вот грехи
должно быть.
Как
обязательно
тут
соединять это все нужно. Утром мы встали, выглянули в окошко и говорим: какая хорошая погода, Господи, благодарю Тебя, вот у нас здесь благодарность, здесь молитва и радость от этого, конечно же, от хорошей погоды. Вот. Но если воспринимать все с благодарностью, то во всякой вещи можно найти повод, за что поблагодарить Бога. К сожалению, мы часто живем, даже вот, к примеру, с грехами нашими живем, и мы их не видим, мы слепые люди. Вот человек сам себя плохо очень. И даже если у него есть возможность увидеть, мы зачастую, такая самозащита срабатывает. И, способен человек увидеть, но он так внутренне скажет «нет», так бессознательно «нет», «нет», найдет оправдание какое-то.
Это не я, это вон
да,
меня тут разозлили
верно.
Они.
Все верно, он найдет какое-нибудь самооправдание. Увидеть свой грех – это великое благо. Это как все равно, что алкоголику сказать, что я алкоголик, как говорят специалисты.
Но это вообще первый шаг к решению
шаг.
Проблемы – это
все
признать
верно.
Проблему.
Вот именно. И здесь точно даже: Господи, благодарю Тебя, не дал Ты мне репни с этим грехом. Дал возможность в нем покаяться, попросить прощения, постараться исправить его. Господи, как... Это знаете, как вот есть история такая, конечно, про двух монахов. Два пути, которые там согрешили оба, известные, и их заперли на покаяние в монастыре в разных кельях. Один выходит, плачет весь, а другой смеется, радуется. Первый плачет, говорит, что я согрешил, другой радуется, Господи, благодарю Тебя, как я счастлив, что Ты не дал мне помереть с этим грехом, дал мне возможность. Конечно, это от типажа еще людей зависит.
Какой из этих путей правильный?
Оба правильно оценили в монастыре, оба хорошие. Просто, видите, люди-то ведь разные по темпераменту, по характеру. Никогда нельзя сангвиника сделать меланхоликом. Так вот считается, по крайней мере. Или флегматика, допустим, переделать. Вот нельзя. Эти типажи в человеке остаются. Если я, допустим, человек такой меланхоличный, то я, наверное, для меня свойственно будет поплакать. Это нормально, допустим. А если я сангвиник такой-то жизнерадостный, то, конечно, я так обрадуюсь этому самому всему и скажу хорошо. И наоборот, поменять эти вещи не стоит менять их, потому что, ну, пользы мало будет. Человек будет, может, неискренним, он не сможет это искренне все сделать. Иногда, вы знаете, у нас вот тоже игра такая в православии есть, в такой... Иногда встречая, приходилось людей, которые там стараются изобразить из себя Серафима Саровского, и всех встречать и говорить: «Радость моя, Христос воскресе, радость». Но все же таки не забывайте, братья и сестры, Серафим-то Саровский все это своим горбом, что называется, нажил, вот эту возможность искренне говорить: «Радость моя». Мы же, к сожалению, это только пока, ну, я за все, про всех не скажу, за всю Одессу, как говорится, наверное, есть люди у нас и подобные Серафиму Саровскому, но как Серафим Саровский на всю Россию в то время был практически один, ну, по крайней мере, таких мало было. Точно так же и с, так сказать, подражателей каких-то таких вещей святоотеческих, тоже настоящих-то не так много. Поэтому не нужно искусственно раздувать вот это какое-то такое радость, благодарность в себе, демонстрировать точнее, думать, что вот через это мы становимся настоящими православными, настоящими верующими. Нет, это нужно потихонечку себе, полегонечку воспитывать каждый день. Это и наш труд христианский, это путь нашего покаяния.
То есть, если нету вот этой вот искренней радости, ничего и не надо делать. Как бы, ну, есть радость в сердце.
Зачем ее изображать-то мы будем? Мы обманывать будем только
себя. Ну как, потому что батюшка же сказал, что надо радоваться. У нас же очень многие есть.
Там еще апостол Павел сказал, не то, что батюшка. Другое дело, что он еще говорит: непрестанно молитесь. И с этим точно так же, и за все благодарите, в том числе и за скорби благодарите. Но эти же вещи, они же не то, что мы... О, вот я прочитал, сейчас все это буду делать. А то я раньше не делал, не знал этого. Сейчас буду непрестанно молиться с этой минуты. И пошло.
Нет, кстати, вот на самом деле есть такая у нашего христианского православного брата, да, такая штука, что я вот сам-то не знаю, но вот мне оно, может быть, и не надо, но вот я приду в церковь, я вот батюшка мне сказал, я так и буду делать. Вот неважно, что я при этом чувствую, неважно, надо оно мне или не надо, но я, как батюшка сказал, ему лучше известно, вот я примерно так и сделаю, и все.
Вот современные различные, ну, скажем так, люди авторитетные в церковной жизни, так их назовем, ну, хорошие советчики, они разделяли две вещи, разделяли, если раньше не разделялись, то они разделяют веру христианскую и религиозность. Разделяет эти вещи. И они считают, что религиозность – это как раз, когда человек начинает опираться на каких-то авторитетов, батюшка сказал, или в книжке написано, а вера, она должна внутри тебя находиться. Это твое, они говорят, личное общение с Богом, твое богообщение. И поэтому ты должен вслушиваться в самого себя, вглядываться и не спрашивать у священника, как лучше, как хуже, что делать, что не делать. Потому что иногда вот приходят спрашивать: батюшка, как сделать тут лучше? А я говорю: я не знаю. Как вы не знаете? Это вы сами должны почувствовать. По плодам. Вот и Христос говорит, что вещи познаются по плодам. Да, вроде бы все я сделал правильно. Вот как есть рассказ у Волгин, как же Волгин, да?
Никифоров Волгин. Да.
Где там радостный день на Радоницу. Угу. Все на кладбище, колокола звенят, все там с покойниками целуются. Ну, так я немножко шучу. Да, поздравляют усопших с Пасхой. И пьяненький мужичок какой-то тут такой веселенький тоже нарисовался. И какой-то такой знаток Священного Писания строгий говорит: пьяницы не наследуют Царства Небесного. И Волгин пишет, что сразу же как солнышко погасло, темно стало и холодно от его слов Священного Писания. То есть, Словом Божьим, оказывается, можно и зло сотворить, если так вот его, как дубинку
что
использовать.
Что будешь какую-то творить, хотя бы и Словом Божьим, то и ты и сотворишь. Можно ведь и вред причинить.
Вот получается, что плоды вот у этого товарища, они не очень-то хорошие, они мало ли пользу принесли какие и радости в этом мире. Вот. И поэтому здесь, конечно же, по плодам и по внутренним ощущениям мы должны оценивать, правильно ли мы, Господи, подскажи мне, вот правильно ли я поступаю или нет, какое чувство у меня вот возникает. Вот так это и есть духовная жизнь, видимо. Ну, это уж так, конечно, я человек небольшой специалист, но так подразумеваю, в отличие от религиозности, то есть от внешних каких-то исполнений действий, обрядов, имитаций, каких-то таких вот носящих религиозный характер.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом время нашей передачи на сегодня подошло к концу. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!